Издательство «Индивидуум» представляет. Карл Эрик Фишер. Тяга. Всемирная история зависимости. Читает Александр Васильев. Перевод Евгении Сабгир. Посвящается Кэт и Гасу. Когда в коридоре неожиданно начался переполох, я лежал на кровати. Бросив взгляд в дверной проем, я увидел, что новичок бычит на Руиса. Прямо за дверью палаты был телефон, надежный металлический таксофон, какие обычно устанавливают на улице. И Руис, кроткий старик, чьи плечи поникли под тяжестью очередного срыва и энной госпитализации, просто пытался поговорить с родными. Но новичок явно на взводе. Ни на минуту не присел с тех пор, как прибыл несколько часов назад. От него так просто не отвяжешься. Я наблюдаю, как он разворачивается и вроде бы уходит прочь, бормоча под нос какие-то угрозы. А потом издалека, слишком издалека, доносится предупреждающий окрик, и он снова появляется в дверном проеме, проносится мимо в прыжке и набрасывается на Руиса, оттаскивая его от телефона. Новичка тут же скрутили, к счастью, никто серьезно не пострадал. Разволновавшись, я пытаюсь вернуться к дневнику, но мысли скачут беспорядочно. Сосед по палате, дородный мужик в летах, со шрамом сбоку на голове, следом старой черепно-мозговой травмы, которая раз за разом приводит его сюда, поворачивается ко мне и скупо сообщает: «Обед несут». Мне 29, и я пишу в дневнике старым тонким фломастером, шариковые ручки запрещены, пытаясь понять, как я до этого докатился. Недавний выпускник психиатрической ординатуры Колумбийского университета, а ныне психиатрический пациент печально известной больницы Белвью. Ее название прочно ассоциируется с самыми сложными хроническими душевными болезнями. И я оказался в отделении двойных диагнозов на 20 этаже, практически под самой крышей. Сюда помещают пациентов, которые помимо психиатрических расстройств страдают алкогольной или наркотической зависимостью. Я уже успел увидеть несколько лиц, знакомых с тех времен, как я хотел устроиться сюда в ординатуру. Из экскурсии, которую проводили для кандидатов, я помню, что прямо под нами расположено специальное отделение для заключенных, оборудованное караульной, с бронированным стеклом и толстыми решетками при входе. Мне тоже нужен таксофон, из-за которого завязалась драка. Это мой единственный способ связаться с внешним миром, с той реальностью, в которой я был врачом-ординатором. Мне никак не удается принять тот факт, что сейчас я пациент, а не врач. Но чем дальше, тем более правдоподобным кажется то, что говорят мне доктора. У меня, как и у того новичка, случился маниакальный эпизод. В моем случае спровоцированный злоупотреблением стимуляторами и алкоголем. И я до сих пор не знаю, что мне делать. На следующий день у меня состоялась встреча с командой медиков, полудюжиной психиатров, терапевтов и консультантов. Они сидели по одну сторону большого стола в типичной больничной переговорной без окон, а я по другую. Я впервые по-настоящему взглянул правде в лицо и рассказал историю своего пьянства. Оба моих родителя были алкоголиками, и я давал себе слово, что никогда не стану похожим на них. Однако, закончив медицинский факультет в Колумбийском, я начал подозревать, что ситуация выходит из-под моего контроля. Все чаще случались эпизоды алкогольной амнезии, но я не обращался за помощью сам и не принимал помощь, которую все настойчивее предлагали друзья, коллеги и наставники. Я рассказал обо всем, даже о том, как однажды проснулся в коридоре на липком линолеумном полу, без рубашки, под запертой дверью своей квартиры, без ключей. Чтобы попасть внутрь, привести себя в порядок и поехать на работу, Мне пришлось выбраться на крышу, спуститься по пожарной лестнице и залезть в квартиру через окно. Я, конечно, опять опоздал. Мне было стыдно и страшно, что обо мне подумают. Проблема очевидна. Но я никому ничего не говорил, потому что рассказать означало бы признать то, что я давно уже подозревал. Когда меня спросили о семье, я ответил, что отец 4 раза был на реабилитации, а у матери по всему дому спрятаны заначки с вином. Я, как обычно, охарактеризовал своих родителей как алкоголиков, но при этом наконец-то озвучил пугающую догадку в отношении меня самого. И я начинаю понимать, что я и сам алкоголик. Тут я ударился в слезы. Как бы то ни было, на выходных я вышел к таксофону и, глядя на головокружительно длинный коридор, протянувшийся мимо всех палат отделения, позвонил своему другу Рави. Он помог мне утрясти текущие дела. Открыл страховку по нетрудоспособности, оплачивал счета, ну и вообще сделал все, что требовалось, чтобы я спокойно мог лечь на реабилитацию. Не то чтобы мне этого очень хотелось, но мне сказали, что иначе никак. Мы поговорили о том, что лечение пойдет мне на пользу, и о том, как трудно мне было в последнее время. Его голос казался напряженным. Он явно волновался за меня, поэтому я немного поколебался. Внутренний голос как будто говорил мне: «Это просто идиотский вопрос, не стоит его задавать». Прежде чем все же спросить, одним глазом кося в сторону коридора, на предмет потенциальных агрессоров. «Как думаешь, у меня получится бросить пить?» «Меня вроде как должны отправить на специальную реабилитационную программу для врачей, но я об этом ничего не знаю. Я хочу этого, но в то же время и не хочу. Мне нужна помощь, но я все равно думаю, что мог бы справиться и сам, или, по крайней мере, найти другой способ. Почему это так трудно?» В итоге я окончил ту реабилитационную программу и со временем вернулся в ординатуру в Колумбийском. Еще несколько лет я проходил лечение под наблюдением специалистов. Мне полагалось по первому требованию явиться на другой конец медицинского центра или на другой конец города и помочиться в баночку под наблюдением дамы, которая следила, чтобы я не попытался выдать чужую мочу за свою. Спустя 5 лет таких мытарств во мне проснулось любопытство. По собственному опыту я знал, что система лечения зависимости далека от совершенства, но у меня накопилось множество почему. Почему эта система существует отдельно от всего остального здравоохранения? Почему мы лечим зависимость иначе, чем другие психические расстройства? Если всем очевидно, что система несовершенна, почему никто ничего не делает, чтобы улучшить ее? И я решил специализироваться на лечении зависимости. По иронии судьбы, я параллельно изучал психотерапевтические и лекарственные методы, одновременно проходя через собственное лечение, посещая собрания и пытаясь разобраться, что выздоровление значит для меня лично. Закончив учебу, я устроился работать по программе психиатрии и биоэтики Колумбийского университета. Мне казалось, что худшее уже позади. Но по мере того, как я выходил из этого живительного, но трудного процесса, меня все больше одолевали вопросы. Как я оказался там, где я есть? Что во мне спровоцировало это? Подобные вопросы часто задают пациенты. Что со мной произошло? Почему я такой? Как мне исправиться? В поисках ответов я погрузился в изучение психологии и нейрофизиологии зависимости. Мне хотелось найти правильное определение этого термина, полную и непротиворечивую медицинскую теорию, которая бы объясняла это явление. Но вскоре я понял, что тону в море информации. Оказалось, что в этой области медицины царит хаос. Научное сообщество было расколото. Ученые разных дисциплин и медики просто не слышали друг друга. Одни настаивали на том, что зависимость — в первую очередь заболевание головного мозга. Другие утверждали, что такой подход отметает важные психологические, культурные и социальные факторы, к примеру, психологические травмы и систематическое угнетение. Едва ли существует другая область медицины, столь же подверженная воздействию идеологий и культурных предрассудков. Казалось, у каждой научной дисциплины и у каждого отдельного исследователя свой взгляд на проблему. В одном обзоре теории аддикции насчитывалось ни много ни мало 13 разных моделей. От физиологических концепций и нейробиологических механизмов до экономических моделей выбора. И это лишь те, что признаны научным сообществом. В каждой из них присутствовало зерно истины. Однако в целом они казались удручающе однобокими. Отнюдь не случайно я начал психиатрическую практику, как раз когда нарастало разочарование в упрощенном представлении, что весь спектр человеческих страданий можно свести к нейробиологии. Будучи президентом, Джордж Буш-старший объявил 1990-е десятилетием мозга. Однако в 2000-х и начале 2010-х, когда я заканчивал учебу, появились основания полагать, что нейронаука, будучи полезной и во многих отношениях революционной областью исследований, тем не менее не может полностью объяснить такое сложное явление, как психические болезни. Исследователи никак не могли прийти к единому мнению о том, что такое психическое расстройство, не говоря уже о методах лечения. Антидепрессанты оказались вовсе не такой панацеей, как обещала поначалу реклама. Биотехнологические компании сокращали финансирование и даже полностью закрывали исследовательские программы по нейронауке. Годы работ не приносили осязаемых результатов в виде новых лекарств. Страна все больше чувствовала себя обманутой фармкомпаниями, причем не только производителями опиоидных препаратов. Все это подтолкнуло меня переключиться с нейронауки на биоэтику, где я надеялся обрести более полное понимание социальных и политических факторов психических расстройств и объединить это с передовыми достижениями медицины. Продвигаясь в своих исследованиях зависимости, я заметил кое-что интересное. Наиболее широко мыслящие и оригинальные исследователи постоянно давали неожиданные и интригующие отсылки к областям, лежащим за пределами моего кругозора. Так они обращались к древней философии, чтобы точнее описать проблему, к социологии, чтобы продемонстрировать, что невозможно отделить зависимость от ее культурного контекста ни теперь, ни в далеком прошлом, и даже к теологии, чтобы проследить, как традиционные представления о морали влияют на наши нынешние отношения к вопросам выбора и ответственности. Очень скоро я окончательно убедился, что одной только медицинской науки при всей ее важности недостаточно для понимания феномена зависимости. Чтобы понять зависимость в настоящем, необходимо заглянуть в ее прошлое. Зависимость существовала везде и всегда. Занимаясь своим исследованием в разгар опиоидного кризиса, я узнал, что человечество страдало от различных наркотических эпидемий с незавидной регулярностью в течение последних 5 веков и даже дольше. Многие столетия сдерживания, стигматизации и расизма отразились на том, как мы сегодня понимаем и лечим, или скорее не умеем лечить, зависимость. Долгое время концепция зависимости использовалась как оружие в войне. Причем не только против наркотиков, но и против людей, которые их употребляют. Я был поражен тем, как давно наше общество страшится пагубного влияния технологий. От опиоидов, смартфонов и порносайтов до шприцев, телеграфа и сахара. мне стало понятно, что зависимость не только медицинская проблема. Она связана с вопросами идентичности, власти, прибыли, страха и, в конце концов, преданности. Я выписался из Белвью относительно быстро. Благодаря целому ряду случайностей, моему статусу врача, хорошему образованию, платежеспособности, более или менее адекватной программе реабилитации, цвету кожи и просто-напросто удаче, я достиг ремиссии, вернулся на престижную работу и в итоге написал эту книгу. Если бы все получали лечение, которое досталось мне, мир был бы гораздо лучше. Но не делайте поспешных выводов. Я не такой уж особенный случай. Я, в сущности, мало чем отличаюсь от Руиса или того агрессивного новичка или любого другого пациента отделения двойных диагнозов. Самый важный урок, который я извлек из изучения истории, что различие между нами лишь условность, которая долгое время порождала несправедливость и в равной степени вредила всем. И продолжит вредить, если мы не начнем смотреть глубже. Эта аудиокнига посвящена истории зависимости. Это история древнего недуга, разрушившего жизни миллионов людей, не только самих больных, но и их близких. А кроме того, это история сложного, запутанного и очень неоднозначного явления, которое сотни лет не поддавалось точному определению. Зависимость пронизывает не только страны и эпохи. Она охватывает различные сферы жизни за пределами медицины и науки. Политику, духовность, юриспруденцию, экономику, философию и социологию. Не говоря уже о литературе и изобразительном искусстве, которые пытаются заполнить пропасти между этими областями. Зависимость — это одновременно и заболевание головного мозга, и душевная болезнь, и романтический признак творческой натуры, и символ бунта против разлагающегося общества. Эта аудиокнига посвящена истории идей. Истории зависимости как идеи и идей о зависимости. Что зависимость значит для вас? У каждого свое предвзятое представление. Относить ли к зависимости только алкоголизм и наркоманию, или можно впасть в зависимость от азартных игр, секса, еды, работы и даже любви? Важна только степень злоупотребления, или важно и то, как мы себя чувствуем, внутреннее ощущение потери контроля? Можно ли считать, что каждый из нас находится в какой-то точке шкалы? Неспособность отлипнуть от телефона, кстати, тоже считается. Или есть какой-то четкий критерий, отделяющий больных от нормального общества. Суть не в том, что на эти вопросы можно дать простые ответы, а в том, что эти вопросы не носят чисто научного или медицинского характера. Они неразрывно связаны с нашими глубинными, культурно обусловленными и часто даже неосознаваемыми убеждениями и ценностями. Вопросы о зависимости — это вопросы о том, что значит быть человеком. Изучая различные труды о проблеме зависимости, я выделил для себя четыре основных подхода, которые повторялись на протяжении всей истории. Первый подход — прогибиционистский. Заключался в сдерживании зависимости путем наказаний и различных законодательных инициатив. Второй, терапевтический, основывался на том, что зависимость следует считать психическим расстройством и лечить различными медицинскими методами. Третий подход, редукционистский, объясняет зависимость исключительно в научных терминах и занимается поиском методов лечения, основанных на биологии. И, наконец, существует коллегиальный подход или взаимопомощь, в рамках которого люди объединяются в группы и временами, но не всегда, обращаются к духовным практикам, чтобы помочь друг другу выздороветь от зависимости. Каждый из этих подходов существует во множестве вариаций. Порой они пересекаются и накладываются друг на друга. Но в целом они были на удивление четко представлены на протяжении ряда веков.